Доброе утро. Мы сегодня с вами продолжаем исследовать тему, которая, как вы помните, называется «Страшная правда о нашем спасении». В прошлый раз мы с вами остановились на стихах из первого послания Фессалоникийцам, 5 главы, с 1 по 9 стихи. Как вы помните, мы там говорили о той опасности, которая подстерегает верующих, которые ходят в церковь. И эта опасность заключается в том, что в церкви, это предсказано Писанием через апостола Павла, да, в церкви предсказано о том, извиняюсь, в Писании предсказано о том, что в церкви или в церквях в последние дни будет существовать такая опасность. Там будут постоянно говорить мир и безопасность. Как мы уже говорили с вами в прошлый раз, да, не в буквальном смысле так будут говорить, а будут успокаивать, будут убаюкивать людей, говоря им о том, что они уже спасены. Вот, и что, ну, спасение практически нам обеспечено. И мы с вами говорили о том, что Павел предостерегал нас через слово, да, чтобы мы не спали. Люди, которые не думают, люди, которые спят в собрании, люди, которые слушают проповеди, которые не заставляют человека задуматься над жизнью, над поведением, у которых не возникают вопросы, которые не ищут ответы на эти вопросы, не решают проблемы жизни, это люди спящие, это люди мертвые, это люди, которых пришествие застанет как тать ночью, то есть как вор без предупреждения. И когда люди узнают, когда увидят, когда поймут, что они обмануты, будет очень и очень поздно. Еще раз хочу напомнить, тема называется «Страшная правда о нашем спасении». Что хочу сказать этими словами я вам? Я понимаю людей, хочу заходить в такое собрание, где говорят приятное, лестное, да, где не скажут правды, где не будут обличать, где будут, как говорят, гладить по головке, да, плоти – это приятно. Люди, к сожалению, ищут вот эти широкие врата, Царство Небесное, да, ищут такие пути, ищут такие церкви, где никто никак, никаким образом меня не затронет. Не затронет мою плоть, не будет призывать, что ее надо распинать, что надо носить крест, да, и так далее и тому подобное. И вот именно вот в этом кроется опасность. Нам хочется, чтобы нам говорили лестное, предсказывали приятное. Чтобы наша плоть, то есть наша болячка духовная, да, осталась такой, какая она и есть на сегодняшний день. Но Павел нас предостерегает, чтобы мы, будучи сынами дня, трезвились, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Иначе, если мы не будем этим заниматься, то мы будем, как мы читали с вами, определены на гнев Божий. То есть вместо Царства Божия мы попадем в озеро Огненное. Продолжим мы с вами исследовать эту тему. И я хотел бы задать такой вопрос. Вот, почему Бог дал человеку совесть? Почему Он дал ему стыд? Мы с вами говорили о том, что если человек не признает обличение, не принимает его, неважно каким способом, через Писание, через проповедь, да, через совесть или через работу Святого Духа, да, он практически стопорит весь процесс своего спасения. Я бы даже так сказал, не только стоит говорить о вообще спасении, о том, чтобы попасть на небо, да, А я бы даже так это сказал, что если вот все мы живем в этом мире, у нас у всех есть проблемы, возникают трудности в общении, очень часто это проявляется в семье, на работе, с соседями, то есть люди неуживчивые, люди спорят, выясняют отношения друг с другом, ругаются, разделяются, предают друг друга, да? Люди от этого сами страдают. И я согласен, что многие хотели бы от этого избавиться. Но я должен сказать, что для того, чтобы избавиться, это надо победить этот порог, да? Это, чтобы этот порог победить, его надо видеть. Чтобы видеть, а мы, допустим, видим порог всегда человека другого, но не свой, да? Чтобы видеть, должно быть обличение. И если человек не принимает обличение, да, то я бы, как уже сейчас сказал, я бы сейчас говорил не о спасении с этой земли, чтобы попасть на небо, да, а я бы говорил о спасении от того проклятия, которое нас постоянно проклинает, из-за которого мы проклятые и постоянно страдаем, плачем, скорбим и так далее и тому подобное. Заметьте, то, что дети не воспитаны, это пороки родителей. На детях проявленные, да? То, что муж с женой грызется, у каждого из них есть порог. Просто молиться: «Господи, дай мир, дай радость», ничего не получится у нас. Просто ходить в церковь и просить: «Господи, благослови», тоже ничего не произойдет. Проклятие, развод, грызня, споры, разногласия, вражда, оскорбление – это результат проявления наших характеров. Нам надо, вот мы говорим, вот проклятые люди, да, и часто вот это проклятие как бы списывается на что? Мы не виноваты. Кто-то навел на нас порчу. Кто-то на нас там, как говорится, косо посмотрел. Или там судьба. Или там, я еще не знаю, что звезды не так стояли. Да, по гороскопу сегодня вот так звезды стоят, поэтому мы и ругаемся. Я говорю: вы знаете, у вас всегда звезды стоят вверх ногами. Вы каждый день ругаетесь, при чем здесь гороскоп, при чем здесь судьба? Вчера ты помолчал, сегодня вчера помолчал, вчера не было ругни. Сегодня не помолчал, сегодня ругня. При чем звезды, при чем гороскоп? Это я к тому говорю, что верующие больше привыкли говорить о спасении, да, что вот другая жизнь есть, вот Бог нас заберет с земли на небо, да. А я бы вам хотел сказать такую вещь, что прежде чем Бог нас спасет от этой земли и возьмет к себе на небо, Он уже в этой жизни хочет нас спасти от проклятия греха, которым мы практически все с вами прокляты. Обиды, зависти, раздражение, злоречивость, капризы, недовольство, да? Все это то, что делает нас плохими, из-за чего нас люди не любят. И когда мы это с вами проявляем, мы выражаем свой негатив людям, да? Люди как бы в отместку начинают ненавидеть и нас самих. Из-за этого конфликты, из-за этого проблемы. И Бог хочет нас спасти от вот этого проклятия. Как же можно спасти нас от этого проклятия, если мы не видим своего порога? Мы гордые, поэтому мы никогда не видим и не соглашаемся с тем, что у нас есть какой-то порог, что мы чего-то не знаем, что мы не разбираемся, что мы, может быть, заблуждаемся. Нам свойственно думать, что мы все знаем, все понимаем, мы не ошибаемся. А если получается что-то плохо, то виноват кто угодно, только не я. Жена, муж, дети, погода, неблагоприятный прогноз погоды, да, звезды не так стояли, порчу навели. Но это не я виноват во всех проблемах, которые возникают в моей жизни. Так вот, смотрите, Для чего Бог дал совесть и стыд? Не для того ли, чтобы человек, сделав что-то, почувствовал, что он что-то не то делает. Вложив когда-то притворение, когда Бог сотворил человека, он в его сердце вложил закон Божий, который проявлял себя именно в проявлении совестливости. Делаешь что-то не то, внутри чувствуешь, что ты переходишь какую-то границу, нарушаешь что-то, теряешь внутренний мир, покой и чувствуешь какую-то свою вину. Совесть, которую Бог дал человеку, да, это наше внутреннее обличение в проступках наших. Чтобы мы, как я уже сказал, понимали, что мы переходим рамки приличия, рамки закона Божьего, и чтобы, чувствуя вот это обличение, мы снова могли самостоятельно возвратиться на Богом определенную территорию. То есть, вы поняли, да? Это своего рода индикатор, своего рода сигнализация, которая срабатывает внутри человека, когда он переходит границы дозволенной морали. Я вам прочитаю стих из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 9 стих. Вы помните, да, там ко Христу привели женщину, пойманную в блудодеянии, да. Привели фарисеи и говорят Христу, что вот по закону Моисееву надо сделать с этой женщиной, да. Я не буду читать эту всю историю, я просто вот этот стих хочу напомнить. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Как вы помните, да, вот эти фарисеи, приведшие вот эту женщину, да, ко Христу, хотели ей смерти, побить ее камнями. Христос, видя ихнюю заносчивость, да, видя стыд вот этой же женщины, она тоже голову опустила, да, взял и начал на песке там что-то на земле писать. То есть он писал о пороках тех людей, которые привели эту женщину, чтобы ее судить. И вот эти слова вот в этом стихе, что мы прочитали, они как бы, смотрите, говорят, услышав то, ну, услышав как? Услышав обличение. А обличение было не вслух сказано, оно было начертано на песке там или на земле, да? Христос писал, вот ты тем-то и тем-то занимался вчера, или там позавчера, да? И вот они, услышав голос обличения совести, стали уходить. К чему я это вам говорю? Вот даже вот эти фарисеи, они еще не были обречены на погибель. Да, надменные, да, гордые, да, недобрые, да, хотят смерти другому человеку. Но еще не потерянные, они были обличаемые совестью. Только вопрос, видите ли, тут я так вот говорю, что вот у них совесть была еще, она обличала, они ушли один за другим, да. Вопрос как бы такой, а чего они ушли? Но если совесть обличает, ну взяли бы и сказали, Господи, спасибо, я понял, я такой же самый, как и она. И если ее побить камнями надо, то побить камнями надо и меня самого точно так же. Но заметьте, совесть обличила. Никто не раскаялся, ушли от стыда, чтобы народ не понял, что они, может быть, еще большие грешники. Поэтому, я еще раз вам говорю, совесть Бог человеку дал для того, чтобы она нас обличала. Это, заметьте, когда нас обличают извне, то есть люди, нам это неприятно. А совесть – это внутри меня, тихо, спокойно, благородно, с любовью Бог обличает человека. Для чего обличает? Вот иногда говорят, грех непобедим. Я задаю вопрос, зачем тогда совесть Бог дал человеку? Почему Бог обличает, говорит, что ты плохо делаешь, что так делать нельзя? Мы об этом же читаем в Писании, и при этом существует объяснение, закон Божий отменен, и грех непобедим. Я думаю, вы видите и понимаете, что если Бог совесть вложил в человека, и совесть обличает человека, то значит не только не нужно это делать, не только невозможно этот грех победить, его необходимо в обязательном порядке победить. От него надо избавиться, иначе нет смысла было Богу через совесть нас обличать в том, от чего избавиться, в общем-то, невозможно. Еще что хочу сказать. Совесть у основной массы людей, она есть. Только вопрос, как мы ею пользуемся, когда она нас обличает. Бывает так, что мы оправдываемся, и тем самым вот голос совести глушим, и можем дойти до состояния, когда станем бессовестными или людьми с сожженной совестью. Иногда, если это перед людьми вот выявляется какой-то наш порок, совесть нас обличает, вместо того, чтобы сказать: да, я виноват, извините, я понял, да. Мы тоже, подобно фарисеям, уходим от решения проблемы. Отойду, чтобы мне не было стыдно пред людьми, но не сдамся и не признаюсь в пороке, который я сделал. Я это к тому говорю, что совесть, она дается нам для того, чтобы мы прислушались к ее совету. Это самый гуманный внутренний голос обличения от Бога. Никто не знает, кроме меня самого. Дух Святой – это тоже гуманное средство. Не пред людьми Бог меня осуждает. Внутри. Чтобы я сам внутри себя разобрался с собою, своими поступками, да? Чтобы я принял какое-то решение и послушал вот этот голос. Если я не слушаю голос совести, если я отвергаю голос обличения Святого Духа, ну тогда остаются более такие, будем говорить, громкие, более заметные подсказки. Это, как мы уже с вами говорили, в церкви. Вот мы читали с вами: видишь брата согрешающего, пойди и обличи его между тобой и им одним. Но заметьте, это уже брат со стороны увидел, и может быть даже не один брат. Сами подумали, приятно вообще, когда уже люди видят эти пороки и вынуждены к нам подходить, чтобы нас обличить, нам подсказать. Мы с вами читали: не послушать, двух-трех позови. То есть, обратите внимание, Бог вот всем этим показывает, что я буду бороться за твое спасение. Я буду говорить тебе о твоем пороке. Не противься этому обличению, иначе ты себя обречешь на погибель. Неважно, сколько ты ходишь в церковь, какой у тебя стаж в церкви, да. Неважно, какое ты служение несешь в церкви и сколько лет. Пусть ты выдающийся миссионер, пусть ты пастырь. Но если ты противишься обличению, ты противишься собственному спасению, ты отвергаешь путь, предначертанный Богом для твоего спасения. Так вот я говорю, что неважно, кто мы и сколько мы уже в церкви. протест, несогласие, непринятие обличения, подсказки, противление, нежелание справляться обрекает нас на погибель. И я говорю, вот для верующих это страшная правда. Мы же не привыкли заниматься собой, мы не привыкли вникать, мы не привыкли прислушиваться к голосу совести. Нас, кстати, не очень часто этому учат. И нас не учат, как работает Дух Святой, как Он говорит с нами, как слышать этот голос и принимать вот эти обличения. Поэтому голос совести – это необходимое средство, посредством которого, если мы будем принимать голос обличения, мы можем признать свой грех, потом можем раскаяться, потом возникнет вопрос, как от него избавиться, и мы можем, избавляясь от него, идти по пути спасения. Я вернусь к мысли, которую сегодня уже озвучил, да? Когда конфликты между нами происходят. Ведь иногда мы говорим друг другу правду о наших поступках, но говорим со злостью, с ненавистью, с раздражительностью, да. И тем самым смазываем, вот будем говорить, положительный эффект обличения, если бы оно было в нормальном духе сказано. Мы вызываем протест, мы вызываем ответную злобу. Но потом мы отходим, и потом мы же чувствуем, что мы делаем что-то не то. Так вот я что хочу сказать. Хотим спасти свою семью? Я думаю, что практически каждый скажет, что да, хочу. Хотим быть любимыми? Тоже, я думаю, каждый хочет, чтобы к нам относились нормально, любили, уважали, почитали, да? Тогда совет мой такой. Ну, это не только мой, это из Писания совет, совет Божий. Примите обличение. Как мы с вами говорили, это лучший елей, который не повредит. Признайте ошибку. И человек, который не признает ошибку, который всегда прав, хоть и 100 раз не прав, такой человек никогда не может спастись от проклятия греха. Такой человек никогда не может быть счастливым ни в каком обществе. Он не может быть спасенным от того зла, как, знаете, помидор в своем собственном соку, да? Вот то зло, которое внутри нас, оно становится тем рассолом, в котором мы находимся. Этот рассол заражает круг жизни вокруг нас. Далее еще что хочу прочитать. Ефесянам 4 глава, 17 по 19 стихи. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Вы видите, вот что написано в этих стихах. Предостережение. Павел говорит, заклинаю, не просто прошу, заклинаю, как бы, понимаете, это уже высшая степень просьбы, да, заклинаю, чтобы вы, верующие, более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего. Вот на этом выражении я хочу остановить свое внимание и ваше внимание на это обратить. Что обозначают слова «по суетности ума своего»? Вот нет какой-то концентрации, нет какой-то направленности нашего ума. Мы живем, знаете, рассеянный взгляд, бегающие глаза. У нас в голову то одно приходит, то другое, то похоть, то страсть, то чувство, прилив каких-то чувств, да? Обратите внимание, люди, не знающие Бога, люди, не задумывающиеся над смыслом жизни, люди, которые не задаются вопросами, почему вот такое в жизни происходит, Почему моя такая жизнь проклятая? Они, как правило, не имеют вот этой, будем говорить, такой, ну, направленности ума. Вот это что такое суетность ума? Ну, если никакие вопросы не возникают, поиска никакого нет. Посмотрел телевизор, посмотрел новости, посмотрел Евровидение, посмотрел хоккей, посмотрел футбол, какой-то чемпионат, да. Ну, поругался с кем-то. И обратите внимание, в голове какой-то такой жизненный винегрет. Что смотрел, то потом там в голове вот так все крутится, знаете, это получается как в бетономешалку. Песок, вода там, или грант засыпается, да. Можно еще чего-нибудь там добавить, классификатор какой-нибудь, да. И дальше это все просто вместе перемешивается. Но если бетон как раз и нужно, вот такие пропорции, вот такие составляющие части, да, и нужно это мешать. В голове у человека, ну, не может быть вот такого винегрета, вот такого сумасбродства. Должна быть какая-то цель, должна быть какая-то мысль, должен быть какой-то настрой. Что-то надо видеть, что-то понимать, что-то надо учиться отличать в жизни, да? Добро, зло. Вот Библия нам говорит, вникай в себя, учение, занимайся этим постоянно. Это, обратите внимание, это вот она не суетность ума нашего. Вникай в себя и учение, обратите внимание, учение – это там написано, как должно быть, в себя, чтобы видеть, как оно есть, чтобы потом сравнивать, как надо было и как ты это сделал, как ты поступил, чтобы потом ты понимал, почему у тебя возникает проблема. Я бы даже так сказал, вот в жизни у нас есть определенный свой какой-то настрой, зачастую плотской, да, мы вот там какие-то житейские планы строим на день, да, и иногда мы слышим внутри, я подчеркиваю, иногда, а должны были бы всегда это слышать, иногда мы слышим голос Божий. Он как бы со стороны говорит, посмотри на себя, к чему стремишься, что творишь, что говоришь, подумай, что тебя ждет, напоминает нам Бог, подсказывает нам, обличает нас, да? Мы же просто из-за суетности ума отмахиваемся. Мы вроде как бы услышали, но даже не отреагировали. Вот эта осуеченность всякими заботами века сего производит осуеченность нашего ума. Суетный ум. Ум какой-то такой, знаете, дерганный, непостоянный, не умеющий сконцентрировать себя на каком-то вопросе. Это я вам такой пример хочу привести. Вот есть дети, о которых вот учителя говорят, вот несобранный, невнимательный, плохо учится. И вот этот человек, ребенок приходит в школу, то ему такая мысль пришла. Засунул руку в карман. О, а я не забыл там, ну, я не знаю, мобильник свой. Раз, полез в портфель. Потом раз, кого-то увидел. О, вот она там сидит, на переменке дернул за косичку, да. Ребенок, у которого такие, знаете, бегающие глаза, все время рассеянный вид, то в окно, то воробья увидел, то учительница объясняет, а он смотрит там, совершенно не слушает, что она говорит, а смотрит, в чем одета там, или еще что-нибудь, или как там, знаете, подколоться где-то, или подколоть кого-нибудь, да. И я вам должен сказать, что вот этот ребенок не то, что он неспособный, умственно отсталый. Этот ребенок мог бы хорошо учиться, но у него нет концентрации ума, говорят как. Он неусидчивый, он невнимательный, он не может концентрировать свое сознание. Знаете, почему он такой вырос? Это потому что вот по природе вот он такой, что-то может быть генетически он от кого-то из своих родителей или через родителей, прародителей унаследовал, не умеет сконцентрировать свое сознание. А мы его не приучаем, не останавливаем, не задаем вопрос, не добиваемся, чтобы он на него ответил. Он начинает что-то делать, что-то не получилось, бросил, взялся за другое, то надоело, бросил. Мы это все оставляем без внимания. И вот он такой, знаете, дерганный, знаете, у него нет пути, у него нет цели, он, знаете, вот зигзагами как-то вот так по жизни в течение дня, туда-сюда мечется, то плачет, то упал, то хочу кушать, то покушал, то не доел, то плохое, то не люблю, то не нравится. Я пошел гулять, я хочу телевизор или там компьютер или планшет. И вот, а мы всему этому просто позволяем. И заметьте, у него нет цели, у него нет усидчивости, мы не ставим цель, не приучаем к чему-то такому, знаете, какой-то целеустремленности. Вот он такой вырос шальной. Это я вам привожу пример. Вот не сумели его поставить в какие-то рамки, ну а вы видите, сейчас же в рамки нельзя ставить, это насилие над ребенком, да, по западным законам. Не сумели его этому научить, да? И заметьте, теперь он в школе не учится. А я вам хочу сказать, ну ладно, в школе не учится успешно, ладно, двоечник, троечник, ладно, будет из класса в класс через 2-3 года переходить, да? Хотя сейчас будут переводить, чтобы, ну, достоинство его, как говорится, не было уязвлено, да? Но я что хочу сказать? Бог ему будет что-то говорить, а он не собранный, он не умеет сконцентрировать внимание и не умеет выслушать какую-то мысль, проследить ее, да? Он в семье будет, если женится там или если это она выйдет замуж, будут из-за вот этих шальных, значит, взглядов, да, вот этой осуеченности ума, будет делать человек глупости, будет много неразумности в жизни, да, много будет импульсивности, в эмоциях много чего будет сказано нехорошего, да. Но когда кто-то будет что-то говорить, он не будет способен сконцентрировать внимание и остановиться, и задуматься, и поразмыслить. Этот человек обречен на то, что он никогда и никем не может быть перевоспитан. Так вот, я хочу сказать, нас тоже этому должны были бы учить в церкви. Но вы знаете, нас даже не учат думать. Есть один стих, который один всего единственный, и который неправильно толкует, о нем они говорят, не полагайся на разум твой, как будто бы разумом не надо пользоваться, хотя вся Библия призывает нас к разуму. Бог говорит, я разум, у меня сила. Бог говорит, я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Библия нам говорит, почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Нам читают один стих, чтобы мы отключили свой рассудок. Вы понимаете, да, чему нас учат? Хотя там написано «не полагайся». То есть, что ты узнал, разум надо приобретать, мудрость надо приобретать. Что-то тебе будет открываться, ты что-то поймешь. Вот это выражение «не полагайся на разум твой», не считай, что тебе все открыто, и не останавливай своего процесса дальнейшего возрастания или воспитания, или обучения. Учись. Так вот, что я хочу сказать. Нас должны были бы учить думать, а нас учат верить. И не задавать вопросы. Нам говорят проповеди, которые не будоражат сознание, которые, наоборот, убаюкивают нас. И я что хочу сказать? Вот этот взгляд, как я иногда говорю, дальний свет в глазах, то есть человек куда-то смотрит и где-то в иных мирах обитает. Вот обратите внимание, люди сидят на собрании. Если проповедь серьезная, если за живое задевает, если задаются вопросы, аудитория будоражится, взгляд такой, знаете, вдумчивый, люди думают, люди вопросы задают, люди выходят с собрания, у них продолжается проповедь. То есть, заметьте, за живое, за дело. Это действительно закваска, которая заквашивает все тело. А ведь в основном проповеди такие, что вот надо ходить в церковь, а мы и так ходим, что надо не пропускать собрания, не оставлять, ну мы и стараемся, да? Ну, а дальше, благодатью мы спасены, сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился, да, и обратите внимание, все это способствует деградации нашего ума. Если ум наш не зашевелился, извилина, как червь, не закрутилась у нас в голове после проповеди или после прочтения там Библии, да, я вам должен сказать, у нас печальное состояние. Если это длится на протяжении длительного времени, да, продолжается, мы действительно приходим к чему? Глухи, слепы, да, непробиваемы, не поддаемся влиянию Святого Духа и живем просто обыденными, житейскими, суетными заботами. Вот так мы приходим к суетности ума нашего. Прочие народы вот так и живут. Я не раз вот обращал внимание, политики крутят народом. Демократии, как я уже говорил, нет и быть никогда не может. Если кто-то говорит, нет, народ может что-то, да, он может управлять государством. Я говорю, посмотрите, когда митинги, посмотрите, когда кричат какой-то птичий базар на каком-то острове в океане. Один одно, другой, один чертыхается, другой матерится, третий держит плакат. У каждого свое, кто в лес, то по дрова. А почему? Один одного слушает, другой другого слушает, у того интересы такие, у третьего такие, у четвертого, пятого, десятого совсем иные, да? Обратите внимание, это просто базар и просто, извините, галдеж какой-то. Сядут, вот возьмите какое-то шоу, там приглашают некоторых людей, политологов, там журналистов, там, не знаю, политиков, да? И обратите внимание, один одно, другой другое, спорят, перебивают, кричат. Это чтобы вы просто знали, вот эти управляют, а вот теми управляют. А вообще это сплошной галдеж и сплошной птичий базар. От чего? От суетности ума. Никто не знает, к чему идти, никто не знает, как к этому идти, да? И ко всему этому нужно добавить самую главную проблему человеческую, да? Человек сам не знает самого себя, не знает, какого он духа. Он что-то там думает, вроде что-то знает, к чему-то там стремится вроде бы, это он так думает, что-то говорит. Правильно это, неправильно, он понятия не имеет. Он считает, что он прав. А так все правы, все так считают, и все по-разному считают. Так вот, к чему я это говорю. Что? Какую проблему создает суетность нашего ума? И как она возникает? Нет цели, не знаем смысла жизни, не вникаем. Пришли в церковь, должны были бы узнать смысл жизни, должны были бы вникать, должны были бы возникать вопросы, должно было бы быть у нас желание находить ответы на свои вопросы, но нас этому не учат. Учит нас жизнь, суета, телевизор, шоу, концерты и прочие похоти и страсти. Ну, блуд, обманы, хитрости и так далее и тому подобное. Так вот, смотрите. Суетность ума в чем начинает выражаться? Будучи помрачены в разуме. Заметьте, мрак. Мы не вникаем. Мы не видим никакого смысла, у нас нет никакого поиска. Даже скажу так, что вот иногда встречаешь человека, который видит, что какая-то несправедливость, ну, кричит, возмущается, начинаешь говорить, он ничего не слышит. Он как бы понял, кто прав, кто не виноват, допустим, там в вопросах политики, да? Он понял, кто на кого нападает и несправедливо обвиняет, допустим, да? Но при этом кричит. Задаешь ему вопрос, ну, чтобы ты понял, что почему так происходит. И ты не кричи, чтобы разобраться, потому что ты тоже ж похож на того, который также кричал и также обвинял непонятно в чем. А человек этого не понимает. У меня не раз были такие ситуации, и я просто убеждался. Вы знаете, даже если с чем-то не согласен и, может быть, в этом вопросе прав, объяснить ему, достучаться до него не получается. Он помрачен в разуме. Так вот написано, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердец их. Я вам должен еще что сказать, ведь пишется это как будто бы о неверующих. И Павел говорит, я заклинаю вас, чтобы вы не поступали, как прочие народы, которые помрачены в разуме. А я вам должен буду сказать сейчас опять страшную правду по поводу нашего спасения, по поводу нашего членства в церкви. Что хочу сказать. Если бы в церкви учили нас думать, то я уверен, что читая Библию, мы бы замечали все стихи. Мы бы, если бы у нас, может быть, возникала мысль, что вроде бы вот я увидел противоречие в Библии, мы бы задавались вопросом, и мы бы говорили, задавали эти вопросы пастырю и просили, чтобы он ответил. И ответил внятно и вразумительно. Теперь я что хочу сказать. Вот в миру, да, помрачает наш разум вот эта суета информационная, СМИ, средства массовой информации. Далее, не только средства массовой информации, но все-таки телевидение, интернет, YouTube, там, да, информация текстовая, видеоинформация. Далее, газеты, журналы, политики что-то говорят. Далее, в жизни тоже мы же наполняемся какой-то информацией, видим ситуацию, как-то на нее реагируем, она на нас влияет, она нас заводит, мы теряем покой, заводимся, мы на стороне этих, мы против этих, да, мы живем вот в этом кипящем котле или бурлящем океане. Вот это помрачает наш разум. Но я вам должен сказать, что сатана не спит и не дремлет. Он все делает, чтобы сбить с пути истины и тех, которые пришли к Богу. И здесь он работает намного более хитро и намного более плодотворно. Потому что вот эта же суетность ума нашего воспитывается им через тех, кто выходит за кафедру и учит, как так называемый народ Божий, да, он действует через них и тоже, обратите внимание, помрачает наш разум. Я вам уже говорил, всегда говорят нам, что надо веровать. Вот вам сказали, вы веруете. Не задавайте вопросы, не сомневайтесь, если возникают у вас сомнения, ведь иногда же сомнения от Бога приходят. Ну вот пример я вам приведу. Выходит человек за кафедру, ну человек пастырь, да, и говорит, что вот закон Божий отменен. Ну был бы человек с непомраченным рассудком, сказал бы, когда отменили этот закон? Ну вот в Новом Завете. Покажите, пожалуйста, где в Новом Завете отменен закон Божий? Почему написано «не кради, не убивай»? Вы про этот закон? Можно было бы задать другой вопрос. Скажите, если он отменен, совесть почему меня в этом обличает? А если я в церкви залезу в церковную казну и украду, вы скажете, что я украл? А я вам, дорогой брат, скажу, что я не украл, а взял, как говорят воры. Мы же воры, говорят, а не крадуны, да? Я не украл. И, кстати, вы сами сказали, что закон Божий отменен. А если закон, статья отменена, значит, это уже не преступление, это благодать. Понимаете, да? Когда кто-то говорит, что вот голос Святого Духа, он должен проявлять себя в говорении на иных языках, которые знают те, кто говорят, да, которые знают, что ни они не понимают этого языка, ни те, кто слышит этот язык. Хотя мы читаем в Библии, в Деянии 2 главы, и там черным по белому написано. Написано о том, что когда сошел Святой Дух и ученики заговорили на иных языках, то люди набожные, пришедшие из разных стран и народов, каждый слышал на своем наречии, как эти люди величали и славили Божьи дела. Если кто-то говорит, что мы верой спасаемся не делами, куда деть стихи такие, которые написаны «Вера без дел мертва»? Если у нас вера – это просто убеждение, я верю, я как бы соглашаюсь, то почему написано, что вера есть осуществление ожидаемого, и это осуществление должны совершать мы, что у нас должна быть цель какая-то, да? Победа, победившая мир, обратите, мир, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы поняли, что такое мир? Победа, победившая мир, то есть победившая обиды, недовольство, раздражение, гордыню в самом себе, есть вера ваша. А у нас ведь вера – это просто «ты веришь?» «Да». «Как верю?» «Ну, умом соглашаюсь». Так я вам должен сказать, любой алкоголик верит, умом соглашается, что это плохо, что он пьет. Но он пьет, и когда ему говорят, ну ты же веришь, он говорит, да, я верю, я понимаю, что это плохо, но сердце же не прикажешь. Мы понимаем, что изменять жене или мужу, это умом понимаем, что это плохо. Но мы не живем этим умом и изменяем жене или мужу, потому что сердцу не прикажешь, любовь напала неожиданно. То бишь похоть. Так вот, смотрите, в церкви сатана действует еще более ухищренно. Он маскирует свою работу. Заметьте, Бог, веруйте, ну не могу я, как говорится, от вашего взгляда вообще удалить Бога. Библию взяли в руки. Да, конечно, жаль, что вы ее стали читать. Лучше бы читали что-нибудь другое. Там, у йогов бы позаимствовали, у кришнаитов бы что-нибудь бы взяли почитать, да? Вы взяли Библию, ну ладно. Если будете читать все подряд и не будете выбрасывать оттуда ничего, то вы действительно можете прийти к тому, что будет найден путь освобождения от зависимости от греха. Но есть пастырь. Есть дух сатаны, который действует на тех, которые живут не свято. И вот представьте, если пастырь не живет свято, хочет жить в пороках. Конечно, он не афиширует их, он их скрывает, да. Но не хочет бороться с ними. Или попробовал, не получилось, по той причине, что не знает, как от них избавиться. Хотя в Библии написано, но он ходил в церковь, а в церкви этому не учили. Он так и не понял. Попробовал, помыкался, да, ничего не получилось. Значит, теперь он ходит за кафедру и говорит, грех победить нельзя, братья и сестры. Но если грех нельзя победить, то и закон отменен. А чего нельзя победить? Ну, потому что Христу приписали, тут уже так объяснили, что Христос, он пришел в плоти божественной. Ну, а если плоть божественная, то искушение его не могло затрагивать, искушать. Теперь почему мы не можем победить грех? А потому что у нас же природа не божественная, он же был Богом. В человеческой плоти был Бог в натуральном виде, как бы, да? Сила Божья пребывала, божество пребывало от рождения. От рождения. Но кто-то взял бы и сказал. Так он написано, что явился, родился в подобии плоти греховной. Во всем уподобился братьям, обратите внимание, не частично, во всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Не видим мы этого. Говорят нам про веру без дел, а где вера с делами, не видим. Обратите внимание, не помрачился ли наш разум? Дух ли Святой действовал на нас через пастыря или дух сатаны, который более всего переживает, чтобы люди не сумели выскочить из его упряжки, чтобы были в упряжке, чтобы тянули его колесницу, чтобы он на ней катался. Ведь грех – это, ну, так будем говорить, территория сатаны в человеке. Грех – это ошейник и поводок, короткий поводок, на котором нас он водит и чуть что дергает и место, и рядом. Скажите, почему мы, читая Библию, видя противоречия, не видим их? То есть там есть противоречия с тем, что мы слышим в собрании, да? Но мы этого не видим. Почему, когда кто-то говорит, что грех непобедим и закон Божий отменен, почему в той же протестантской церкви исключают девушку, которая с кем-то переспала вне брака? Я думаю, что я не говорю какие-то такие странные, непонятные слова. Я думаю, что это должно быть понятно каждому более-менее разумному человеку. Но почему в церкви у людей не возникает вот это? Вот этот вопрос не возникает. Почему не задаем вопрос? Почему мы не просим, я не говорю требуем, хотя можно было бы и потребовать. Почему я так говорю? Типа, я тебе плачу. Ты живешь за счет церкви. Ты обязан ответить на вопрос. Я не говорю, в какой форме, тем более в грубой это говорить. Надо все-таки как бы знать правила приличия, да, надо вести себя по-христиански. Но я хочу сказать, что мы можем потребовать. Ответь, куда вот это деть? Почему ты об этом не говоришь? Это так же самое, как сидят в собрании, я помню, был в одном собрании, это было у евангельских христиан-баптистов, я этим не хочу сказать, что вот они такие рассякие, да. Ну, вот был там однажды, да, и проповедь идет, началось с того, что какая-то... Я встретил, пастор говорит, я встретил какую-то сестру, она оставила нашу церковь, перешла в другую. В общем, ну, с этого началась проповедь, да, и вот рассказывала, как это плохо, как написано в Библии, не оставляйте собраний ваших, да, что надо, да. Потом читает главу, где написано, и так выйдите от них, да. Удалитесь от них и не прикасайтесь к нечистому. Эту главу читает, но читает выше, где вот этот стих есть. Читает, объясняет, рассказывает, что не надо выходить. После этого заявляет, дочитаю до этого стиха, где написано «Выйдите, отделитесь и не прикасайтесь, я приму вас». Доходит до этого, его не читает и объявляет, что нигде в Библии не написано, что надо выходить из церкви. Я вот так просто сижу и думаю, ну, вот сегодня еще буду читать на эту тему, да, знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, люди будут самолюбивы, сребролюбивы, надменны, помните, да? И вы помните, да, в конце вот этих слов, что написано, таковых удаляйся. Я посмотрел на публику в собрании. Сидят вроде бы нормальные люди. Ой, Боже, да, действительно, ой, какая сестра, головами кивают. Никто не задал вопрос. Ну, прочитай следующий стих. Там написано. Выйдите, не прикасайтесь. Нету вопроса. Это я вам к тому говорю. Насколько тонко работает сатана. Мы же пришли в церковь. Нам же сказали, что это ковчег спасающий, что вне церкви нет спасения, что церкви не надо выходить, хотя в Библии есть и такое, и так выйдем к нему за стан. Есть и такой стих. Так вот я что хочу сказать. Мы пришли в церковь, нам объявили, что это ковчег спасающий, что вне церкви, вне ковчега нет спасения. Нас там научили веровать. нас отучили думать, задавать вопросы, мы плывем в этом ковчеге и боимся с него уйти, сойти с него, да? Ну, куда же сходить с ковчега? В море, что ли, да? Ну, вроде тоже нелогично, да? И я хочу сказать, мы держимся этого ковчега, который я иногда называю Титаником, который обречен, да? Мы надеемся на спасение, а ведь правда вот таковая страшная. Страшная правда, что вместо спасения нас ждет погибель. Мы помрачены в разуме. Мы не задаем вопросы, мы не ищем ответы. Мы не добиваемся этого. У нас какая-то странная вера. Она может быть адвентистская, православная, баптистская, харизматическая. Странная вера, у которой нет ни цели, ни средств достижения этой цели. Хотя в Библии об этом очень однозначно сказано. Вот так, это я вам еще должен сказать. Нас поят вином любодеяния или прелюбодеяния, если говорить о наших отношениях с Богом. Мы прелюбодействуем, мы изменяем Богу, которому дали обет. Мы продолжаем иметь интимные отношения с тем, с которым мы имели их до того, как мы пришли к Богу вроде бы. Так вот написано, будучи помрачены в разуме, теперь слушайте, отчуждены от жизни Божьей. От какой жизни Божьей мы отчуждены? Заметьте, отчуждены, то есть мы чужды, отделены, не имеем никакого отношения к жизни Божьей. Что же это за жизнь Божья? Это жизнь в Духе Святом. Если мы просто живем суетной жизнью, суетными интересами, ну, варим, стираем, там, готовим кушать, да, ходим на работу, покупались, помылись, телевизор посмотрели, в интернете посидели, легли спать. Ну, вы понимаете, суетная мирская жизнь, мы отчуждены от жизни Божьей. Что такое жизнь Божья? Мы можем тоже ходить на работу. Мы можем кушать, готовить. Мы можем ходить в магазин. Мы можем постирать, можем погладить. Мы можем зайти в интерес, но у нас есть какая-то такая, знаете, четкая жизненная линия. У нас есть цель. У нас есть Бог. Мы имеем какие-то цели в жизни. На каждый день у нас есть какой-то план. Мы не просто прожигаем, проживаем день. Мы анализировали вчерашний день, мы увидели пороки, заметили слабые стороны своего характера, увидели, от чего и как мы страдаем, да? И мы на сегодняшний день ставим какую-то задачу. Мы что-то планируем. Живя жизнью обыкновенной, в своих словах, в своих поступках, в своих мыслях, мы видим, что хорошо, что плохо. Мы задаемся вопросами, почему это плохо, как от этого избавиться. Не понимаем, приходим в собрание, задаем вопросы. Нас там, нам должны там ответить, нас там должны научить, как жить в духе. В духе это, извините меня за это выражение, не под балдой уходить. Не в духе, знаете, глаза куда-то непонятно куда смотрят и идем ни о чем не думаем. В духе Божьем. Это жить жизнью, разумом, мудростью Божьей. Мыслями Божьими. Стремиться, вот я так хочу сказать, вот есть учитель, есть ученик. Учитель учит, ученик учится. И потом ученик, когда отходит, он живет жизнью, мыслями, мудростью этого учителя. Я просто привожу такую картину, как бы в идеале, да? Он живет, размышляет этим. Так вот, Бог наш учитель, а мы ученики. Духом Святым Бог нас учит, как жить, заставляет задуматься, обличает, подсказывает, побуждает исправлять жизнь нашу. Вот если мы движимы Святым Духом, если Дух Святой нас обличает, если мы слышим Его голос, Его подсказки, задаем вопросы, получаем ответ, это называется непрестанно молитесь Духом, да? То вот это и есть жизнь Божья. Она наполнена смыслом. Мы каждый день возрастаем в вере, от силы в силу, от славы в славу приходим, как от Господня Духа. Жизнь наша прогрессирует, мы становимся мудрее, добрее и более счастливее, и более благословеннее. Вот это жизнь Божья. Если в церкви нас не учат думать, и учат нас так, чтобы наш рассудок вообще прекратил функционировать, то в конечном итоге мы как биороботы, как мирские ходят на работу, ходят на демонстрации за бутылку водки или за килограмм гречки, да, так мы ходим в собрание, ну, даже не за килограммом гречки, а потому что нам просто пообещали, что нас когда-то спасет Бог. Так вот, если мы ходим как биороботы на собрание, сидим зачастую, вот обратите внимание, идет собрание, а мы в мыслях где попало. Ну, тут, конечно, ничего удивительного нет, потому что и проповедь в такие мысли, какие попало, заводит, что, в принципе, если мы и прослушаем что-то, то много мы не потеряем. Почему иногда не хочется ходить на собрание? Потому что пришел, как говорится, с теми ушел. С чем пришел, с теми ушел. Вот если мы же не живем в Духе Божьем, то мы отчуждены от жизни Божьей. Я вам хочу сказать, извините, пуповина, связывающая нас с Богом, обрезана. Если не живем жизнью Божьей здесь, на земле, скажите, ну за что нас взять на небо, если мы там же жизнью Божьей надо жить. Там же интересами вечности надо жить, интересами мира, любви, радости, счастья. Мы живем суетой. Как нас, за что нас возьмут на небо? Не возьмут. Никогда в жизни. Кто-то говорит, а я живу в духе. Все время говорю на иных языках, говорю, слушай, пропащий человек, как же тебя обвели вокруг пальца? Ты должен с Богом говорить на своем родном языке, если ты француз на французском языке, если украинец на украинском, если русский на русском. Ты должен слышать этот голос. Ты должен понимать его. Тогда ты не будешь говорить, я не знаю, Бог есть или нет. Так вот, что хочу сказать. Когда нас учат не думать, а веровать, не задавать вопросы. Я вот вам привел примеры такие наглядные, чтобы вы видели и понимали, что я не выдумываю ничего, да? Вот как мы приходим, ходя в церковь до отупления. Черным по белому написано, мы не видим. Там, где написано прямо, мы не можем от этого, как говорится, никуда уйти в сторону. Нам говорят, вот в греческом переводе это не так. На иврите это тоже не так. Я думаю, будет интересно услышать и такое, знаете, вот у свидетелей Иеговы, чтобы вот до конца все объяснять, да, вот, вот так, как они объясняют, что это вроде бы истина. Но Библия называется, это Библия ихняя, перевод Нового мира. Там иногда так прочитаешь некоторые выражения, что вообще, как говорится, мозги морским узлом завязываются. Ты не поймешь вообще, что надо делать. Хотя в русской Библии написано довольно четко и понятно. Если мы не слышим голоса Святого Духа, не имеем ежедневного общения с Ним, мы отчуждены от жизни Божьей. И причина, как дальше написано, по причине невежества, заметьте, отсутствует понимание какое-то, да? По причине невежества и ожесточения сердца их. Заметьте, не живем жизнью Божьей, разум не функционирует, в вопросах истины мы невежды, то есть не мыслящие, не знающие, не понимающие, да, автоматически, заметьте, если сердце не освещается, оно ожесточается. И дальше, 19 стих. Они, дойдя до бесчувствия, обратите внимание, до бесчувствия какого? совесть, теряем сожженную совесть, голос разума прекращает говорить. А верующий доходит до какого бесчувствия? В лучшем случае, но это худший все равно случай, да. В лучшем случае говорят на ином языке. А в худшем случае вообще рассудок не работает. Кстати, хочу сказать, когда мне говорят, Саша, ты там, когда что-то говоришь, ты же не сердцевидец. Я говорю, вот обратите внимание, вот сидит человек. И взгляд такой стеклянный, склерозный. Я не раз замечал, я говорю что-то о Духе Святом, о работе Святого Духа, о святости, о том, что надо думать. И вдруг человек остекленеет взгляд. Видели склерозных дедушек и бабушек? Вот взгляд такой, знаете, вроде Млечный Путь, вроде, как бы, знаете, туманом покрыты наши глазницы. Ну, не глазницы, а глаза наши, да? Туман какой-то такой, знаете, вот это признак склерозности ума. Я говорю, и вдруг у человека вот такой взгляд становится. И я сразу задаю вопрос, скажите, к гадалкам ходили? Экстрасенсорикой занимались, биополями занимались, там, ворожили, обращались, учились, на гипноз ходили, порчу наводили? Нет. В церкви пятидесятников харизматов были? Да. На языках говорили? Да. А у меня, говорит, еще и видение. Ну, вот, говорит, вот поэтому у вас такой рассудок и такой взгляд. Вы, наверное, обращали внимание, да, вот я не раз привожу пример такой. Я говорю, посмотрите в глаза дворняшки. Такой взгляд, знаете, вот рассеянный взгляд, такой дальний свет, лупает глазами, да, моргает глазами. И немецкая овчарка. Кто из вас наблюдал, сравните вот взгляд. Ведь точно так же, вот такой взгляд и у каждого человека. Но такой я не имею в виду, как у немецкой овчарки. А у одного осмысленный, у одного проницательный, у другого такой рассеянный, у третьего глупый, а у четвертого склерозный. Наши глаза, да? Вот этот взгляд такой, знаете, проникновенный, глубокий, тонкий, да, говорит о степени тонкости и проникновенности нашего ума. И вот обратите внимание, вот есть люди неверующие, да, вот смотришь взгляд, задумается, остановится, такой, знаете, осмысленный, глазами туда-сюда вводит, думает, да, говорит, вообще есть мысль, стоит задуматься. И обратите внимание на верующих, которые уже спасены. Такое, знаете, блаженное выражение лица, сияющие глаза, знаете, летают на крыльях веры, как бабочка. Знаете, какая-то такая детская наивность, какая-то такая, знаете, простота, переходящая в простаковатость. Понаблюдайте. И вы убедитесь. Так вот я что хочу сказать. Мы, верующие, тоже дошли до бесчувствия. Имеют глаза, но не видят, помните, да? Имеют уши, но не слышат. Помните, послание ангелу Лаодикийской церкви написано? Ты говоришь, то есть ты так считаешь, думаешь, что ты точно убежден, что так оно и есть. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Отец, смотрите, что Бог говорит. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. Задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эти стихи, что я сейчас процитировал, они не являются фактом того, не подтверждают ли факт того, что ангел церкви, это речь идет о руководителе церкви, о руководителях, да, дошел до бесчувствия. До какого? До бесчувствия. Не чувствуешь, не слышишь голоса Святого Духа и не реагируешь. И заметьте, сегодня все церкви, мы спасены, мы самое правильное, спасение только через нас, да? Вот все где-то в таком ключе. Так вот, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Ну, верующие там не творят то, что в миру происходит. Здесь другая, может, другое распутство, другая ненасытимость. Кто-то в интернете сидит с ненасытимостью. Да? Кому-то надо что-то еще, там деньги может зарабатывать с ненасытимостью, ему тоже не хватает, живет только этими интересами. Если человек не слышит голоса совести, если голос Святого Духа, как мы читаем, который обличит, наставит его, да, если человек не слышит голос и не слышит голоса Святого Духа, голос совести и голос Святого Духа, да, то у Бога есть другие средства, чтобы все-таки человека расшевелить. Да? Есть люди, которые могут подсказать. Есть брат или сестра в церкви, которые могут увидеть это и могут обличить. Есть родители, которые могут, если там дети их что-то не так делают, они могут обличить. Есть старцы, есть товарищи, да, есть церковь, которые должны уже в уши обличить этого человека, если он не видит. Если обличение уже в уши, будем говорить, через людей, через внешние факторы, да, не воспринимается человеком, то есть церковное наказание, если человек в церкви. Есть родительская разга, и я вам должен сказать, что это методы спасения человека. Ну, для ребенка в семье разга, да. В церкви есть церковное наказание, но это при условии, что церковь на должном уровне и в должном духовном состоянии находится, да. Далее, есть государственный уголовный закон, который наказывает. И есть даже заключение под стражу, то есть тюремное заключение. Если человек продолжает не слышать голос обличения или вразумления, да, есть еще и суды Божьи. Бог допускает, чтобы человек в жизни испытал все, к чему он, в общем-то, и шел через всю свою жизнь. Как написано, что посеет человек, то и пожнет. И если человек, пройдя вот весь этот путь, будет продолжать упорствовать и стоять на своем, то есть не будет принимать обличение, подсказку, да, то будет окончательный суд Божий, когда будет поставлена окончательная жирная точка в судьбе этого человека. Я это к тому говорю, чтобы вы поняли. Заметьте, как Бог сражается за каждого человека. Даже мирской человек, который в церкви не был. Вот Бог допускает, чтобы жизнь его била. А жизнь, которая его бьет, это последствия того образа жизни, того образа мышления, тех интересов, тех привычек и того характера, который у этого человека есть. Вот люди говорят, почему, вот куда Бог смотрит, тут люди страдают. Я вам хочу сказать, премудр Бог своей премудрости. И не надо вообще такие вопросы задавать, куда Бог смотрит. Он смотрит на тебя, он смотрит на меня. Ты не ходишь в церковь, ты не читаешь Библию. Когда тебе, ты даже не знаешь, что хорошо и что плохо, тебя родители даже не учили этому. Если учили, то очень примитивно и очень-очень далеко от того, как надо было бы учить. Тогда жизнь будет тебя вразумлять. Жизнь будет тебя бить. Опыт, горький опыт будет преподавать тебе уроки. Он сначала ударит, потом объяснит. То есть, обратите внимание, если вы Бог, невзирая на то, что мы с вами вытворяем, лишал возможности нас испытывать последствия своих шагов, да, у нас вообще бы не было причины задуматься о том, кто мы, что мы творим и почему с нами в жизни такое происходит. У нас бы вообще атрофировались мозги. И те люди, которые не слышат голос Божий, те люди просто, Бог это допускает, Бог не бьет сам, не судит, Он убирает охрану, позволяет человеку, что он сеет, то и пожать, позволяет сатане, которому мы служим, чтобы он нас, в общем-то, повоспитывал таким образом. Другого пути нет. И вот когда жизнь бьет, человек начинает думать. Помните, в Библии есть такие слова? Когда на земле совершаются суды Божьи, тогда народы вразумляются. Хотя сегодня я смотрю на то, что творится, больше кричат, больше возмущаются, чем вразумляются. Но отдельная категория людей, небольшая, но тем не менее, она все-таки вразумляется и начинает думать. Поэтому я вам должен сказать, что то, что жизнь нас бьет, это так же самое, как и когда папа говорит сыну, не делай, а он делает, и папа бьет, это великое благословение. Пусть оно неприятное для того, кого бьют. И, может быть, ребенок сейчас возмущается и не понимает, но если папа все-таки добьется своего и поставит ребенка на нужные рельсы, то когда ребенок вырастет, скажет: папа, спасибо, что ты тогда мне хорошо всыпал. В будущем он будет благодарен, скажет, что это благословение. И он сделает вывод, что я и теперь своих детей буду вот так благословлять. Если не хочет по-русски, по-немецки объясню. Так вот, потому Бог допускает нам вот эти суды, чтобы они спровоцировали процесс мышления, заставили задуматься, чтобы мы задались вопросом, почему я такой в жизни и как мне от этого избавиться. Я же хочу быть счастливым, я же хочу жить и радоваться, и наслаждаться. Почему я страдаю? И сегодня в заключение я хочу вам еще прочитать стихи известные, мы их часто читаем, да? Это 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Дальше написано, ну, я это не читаю вам, там в этой же главе дальше написано: «Всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины». Чтобы вы понимали, что такое «всегда учащиеся и не могущие дойти до познания истины», что такое познание истины? Читать – это не познавать. Сидеть на проповеди, слушать проповедь – это не познавать. Это ушами мы слушаем, глазами бегаем по тексту. Помните слова Писания. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Помните, дальше там написано. Они же сказали: «Мы не были рабами никогда и никому там», да? А написано дальше еще: «А он же говорил о грехе» или «о грехах». Кто познал истину, да, заметьте, освобождается от проклятия греха. Помните, Иоанн пишет такое в послании: кто говорит, что познал его, но согрешает, тот не видел его и не познал его. Я, может быть, не совсем точно, но мысль приблизительно я правильно сказал. Так вот, обратите внимание, всегда учащиеся, эти слова говорят о чем? Что вот эти слова, которые я только что вам прочитал, какие люди будут в последние дни, да, что эти слова относятся не к неверующим, а к верующим. Вы поняли, да? Всегда учащиеся. Теперь смотрите, имеющий вид благочестия, то есть фарисейская такая, будем говорить, внешность, да? Мы же верующие стараемся какую-то видимость создавать, да? Эти слова говорят о том, что Вот эти тексты относятся к верующим людям. Помните слова Христа: «Сын человеческий пришед», имеется в виду второй раз уже, да, второе пришествие, «найдет ли веру на земле?» Какую веру? Верующих сегодня полным-полно. Пруд-пруди. Но заметьте, веру, действующую любовью. Вера, если она не действует любовью, не делает меня более добрым, более любящим, да, более покладистым, вообще не есть вера. Вера же есть осуществление ожидаемого, а ожидаемое – это божеское естество, к которому мы должны с вами причаститься, присоединиться, стать частью божеского естества. Вера есть осуществление чего? Стремление стать сопричастником божеского естества. А нам говорят: грех непобедим, закон Божий отменен и неисполним, и заповеди его тяжки. Как вы думаете, вот почему, вот я его прочитал, да, в последние дни наступят времена тяжкие. Заметьте, тяжкие для всей планеты, потому что те, которые должны получить откровение, как сыны Божьи, и это откровение должны понести этому миру, как лекарство от болезни греха, да? Вот сыны Божьи, на которых возложена эта ответственность, они говорят, что грех непобедим. Откровение, если, как они говорят, откровение. Мы спасаемся не делами, а верой. Я говорю, что же это за откровение? Это закровение. Это вообще заблуждение, дорогие. Так вы понимаете, почему верующие будут самолюбивы? Ну, ведь объясняли же, что грех непобедим, да? Объясняли же, что Дух Святой, который научит, наставит, обличит, на иных языках будет говорить, чтобы не обличить, не наставить, и чтобы человек ничего не понял. Учили, учили. Почему злоречивы? Ну, вы же говорили, что это не победить, да. Вы же говорили, что дело тут ни при чем, да. Ну, вот и результат. Вы видите, да? Слова апостола Павла, которые предсказывают нам о том, какие будут верующие на земле в последние дни перед вторым пришествием. Почему зло на земле? Помните, вы свет миру. Вы соль земли. Если соль, которая должна осолить весь мир, то есть избавить его от греха, если соль говорит, что ну, мы не можем быть солеными, мы не можем быть святыми, то разве это не та соль, которая потеряла силу? Да, это она. Что с нею делать? Ну, просто надо выбросить вон на попрание людям. Потому и говорят, вот вы верующие, вы такие рассяки, то творите, и все творите. Видите, боголюбивый. Это когда будешь любить Бога, то будешь любить и ближнего. И не будешь злоречивым, надменным, гордым, сребролюбивым там, или еще каким. Чему нас учат церкви? Виду благочестия. Сердце поменять нельзя. Но внешне мы должны стараться, вот там, знаете, приветствовать, улыбаться, пожимать друг другу руки, обнимать, говорить о том, что мы друг друга любим, да. Это надо. Но когда идет до того, что придется что-то делить, тут вид благочестия, там маска сразу сбрасывается, и, как говорится, чем богаты, тем и рады, то и будет наяву. Я не говорю о том, что вот надо с церквей уходить. Я не говорю о том, что они такие рассякие. Я просто читаю то, что написано в Библии, чтобы мы начали думать. Если человек не будет стремиться к святости и чистоте, то он должен сказать, эти слова его так и не затронут. И то, что в церкви ничему конкретному не учат, если у него нет вопросов, то у него и не появится мысль о том, что нас не учат святости. Я в ней не имею нужды и никакой потребности. А мне не надо, мне не нравится обличение. И если в церкви об этом не говорят, мне хорошо и так. Но если кто-то, слушая меня, обратит внимание на эти слова, задумается, почувствует внутренний голод, поймет, что не тем путем идет, если почувствует потребность в том, что действительно нужно и обличить, что меня надо и обличить, что мне надо увидеть свои пороки, что мне надо от этого избавиться, что у меня не хватает мудрости, что я хочу, что я алчу и жажду правды. И если человек начнет это искать, у него возникнет вот эта потребность, он почувствует, что ответа-то нет в церкви. И он тогда поймет, зачем ходить в столовую, где на доске рисуют тарелку с супом и тарелку... Или слайды показывают, или тарелку с кашей, или с картошкой, гарниром, салатом, да. А на самом деле нечего покушать. Я сам не сторонник выходить из церкви, никогда не призываю людей выходить из церкви. Если ты не понял, что там не так, если ты не почувствовал, к чему тебе надо стремиться, и не чувствуешь в этом потребности, то сказать «выйди из церкви» – это будет неповерие. А все, что неповерие, то грех. Он не поймет, от чего вышел, и не поймет, от чего пришел. И получится ни там, ни сям, и вообще нигде. Я призываю задуматься. Я призываю к тому, чтобы человек задался вопросом и почувствовал потребность в святости, почувствовал и понял, что Библия говорит о том, что к ней мы должны прийти, и она возможна, и в Библии есть пути, которые описывают рецепты, механизмы, с помощью которых мы можем избавиться от своего порока. И я вам должен сказать, не обязательно, как написано, таковых удаляйтесь. Если что-то поняли, и в душе что-то пробудилось Божье, да, если вы этим начнете делиться, вам не надо будет удаляться от таковых, которые не хотят этой святости, только имеют вид благочестия, а внутри отреклись от этой силы благочестия, быть таковыми они не могут. Вам не надо будет удаляться, вас просто возьмут и удалят, как аппендицит гнойный. Вам скажут анафема. Иди отсюда и не морочь людям голову. Поэтому я еще раз вам напоминаю, да, я не призываю людей уходить из церкви. Я призываю задуматься. Дух Божий покажет, что-то вы увидите, что-то почувствуете, и он поведет. И, конечно, никогда не говорю, куда идти. Вообще надо идти к Богу. Но когда мы это говорим, что вот, знаете, есть такое, говорит, ну, с Богом, да, или пусть Бог с тобой будет, пусть Бог властвует. Что такое с Богом? Это общая фраза, красивая, правильная, общая и непонятная для многих людей фраза. Что такое с Богом? Это называется с мудростью, с разумом. Не просто так вот с Богом. Помолились, и вот я сегодня с Богом. Боже, благослови, Боже, сохрани, и вот я уже с Богом. Нет, глупости, что ты делаешь, делаешь. Ни с каким ты Богом не был. С Богом благослови меня своей мудростью, своей подсказкой, своим разумом. Останови, предостереги. И если я реагирую на эти подсказки и повинуюсь Божьим подсказкам, вот это называется «я с Богом», «я с благословением». Я избежал проклятия, я не поругался, ни с кем там не скрестил меч свой, да. Я живу в радости, я живу в мире, я могу смотреть людям в глаза, и мне за сегодняшний день как бы не стыдно. Вот к этому мы должны стремиться. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Как всегда говорю, вникайте в себя. Это очень хорошо развивает сознание. Оно держит его в определенном тонусе. И у нас сознание будет вертеться, у нас разум будет не коснеть, а будет развиваться, будет развитым, проникновенным. И многие глубины, которые нам сегодня еще недоступны, непонятны, будут открываться перед нашим взором. Всего хорошего. С Богом.